Раз, раз. Меня хорошо слышно? Отлично, замечательно. Добрый день, давайте начнем. Коллеги, проходите, тут впереди есть несколько мест, и еще в середине рядов пара свободных стульев. Садитесь. Спасибо, что вы нашли время посетить эту презентацию. Я хочу сразу сказать, что это первое из двух, потому что у меня никак не получалось уложиться в одну презентацию тот материал, который я хотел бы вам представить. Кроме того, последние несколько конференций меня преследуют цейтноты, и я, в общем, изо всех сил старался эту дурную тенденцию переломить. Надеюсь, что я на этот раз уложусь в отведенное мне время. Но, значит, презентация сейчас будет посвящена представлениям, которые описывают инфраструктуру, в которой работает SQL Server, а вторая презентация после обеда будет рассматривать представления, которые описывают поведение приложения в рамках SQL Server. Сейчас я сяду, потому что, в общем, смотреть на меня, наверное, вам нет никакой необходимости. На этом слайде мой почтовый адрес в Microsoft, поэтому если у вас возникнут какие-то вопросы после того, как пройдет конференция, пожалуйста, пишите. Единственное, только сделайте какой-нибудь описательный заголовок с тем, чтобы было понятно, о чем идет речь. Потому что на меня падает довольно много. Мы так и будем вас подводить. Вот, соответственно, будут вопросы, задавайте. Я занимаюсь вопросами, связанными с тестированием, с производительностью SQL сервера. Я совершенно практически не знаю BI-овскую часть, поэтому в этом смысле я вам буду бесполезен. Но по части чистого транзакт SQL добро пожаловать. Значит, когда я случайно наткнулся на эту книгу, увидел в ней эту цитату, я понял, что, наверное, мы на правильном пути, и тематика, которую мы будем рассматривать в этих двух презентациях, она действительно актуальна. Потому что если уж про Oracle признают, что у него бывают задержки, то нам, собственно, сам Бог велел внимательно следить за тем, как работает инфраструктура, как работают приложения в рамках SQL сервера, для того, чтобы обеспечить им максимальную производительность. Соответственно, я подготовил две презентации. И основная моя задача будет не только рассказать о том, как использовать этот инструментарий, но и показать его максимально полно, насколько мне это удастся, потому что до сих пор, несмотря на то, что прошло уже три, наверное, версии, да, 2005, 2008, 2008 R2 SQL сервера, до сих пор администраторы и разработчики испытывают трудности в освоении и понимании, наверное, полезности вот этих DMV и функций, которые появились в SQL сервере. И очень часто мне приходилось видеть, что для поиска тех или иных проблем по-прежнему используются всеми нами известные, уважаемые и до сих пор полезные сис-процессы, SPHU, SPLog, при том, что инструментарий, который предоставляет SQL Server, он просто колоссален. И если есть желание покопаться, то, в общем, этому можно посвятить оставшуюся часть жизни. Соответственно, о чем мы будем говорить в этой презентации? Я не могу сказать, что есть возможность достаточно четко разделить вот эти представления и функции, отвечающие именно за инфраструктуру и отвечающие именно за поведение прикладного кода, потому что, естественно, это все переплетается. Но в некоторой степени, с некоторой долей условности, мне показалось, что мне удалось их, так сказать, разложить на две презентации, первую из которых, собственно, я вам сейчас и представляю. Значит, как я уже сказал, появились Data Management Views и Data Management Functions появились еще в 2005 SQL сервере. Это был просто колоссальный прорыв. То есть объем информации, который можно извлечь относительно того, что происходит внутри SQL сервера, просто это взрывной, буквально взрывной эффект. И на настоящий момент у нас присутствует 141 штука подобных инструментальных средств. Очевидно, что я просто не в состоянии полностью о них сейчас рассказать, но постараюсь рассказать о тех основных, которыми я пользуюсь и которые, на мой взгляд, наиболее полезны для того, чтобы работать с реальными приложениями. Потому что есть довольно много представлений, которые роют уж слишком глубоко. И вполне возможно, что с ними даже не придется особо часто сталкиваться. А я не зря сказал о том, что я рассматриваю SQL Server 2008 R2 плюс SP1, потому что с появлением SP1 появилось и некоторое количество новых представлений, либо расширение к уже существующим. Документация онлайновая, офлайновая отстает от темпов, которые Microsoft добавляет эти представления. Соответственно, значит, если вы знаете о том, что что-то там присутствует, но не видите описания в той документации, которая стоит у вас на компьютере, загляните в интернет. Там это обновляется гораздо более своевременно. И если мы говорим о SQL Server 2012, который раньше вам, видимо, был известен под названием Denali, то там уже их 174 штуки. И их я касаться не буду вообще, потому что Denali еще не вышел. И, опс, виноват, SQL Server 2012 еще не вышел. И к тому моменту, когда он появится для, так сказать, реального использования, вполне возможно, что-то изменится. Я просто, так сказать, хочу показать некую тенденцию. Значит, все эти представления и функции именованы по подсистемам внутри самого SQL Server, то есть это база данных, операционная система. Как мы знаем, Microsoft с некоторого момента стал рассматривать SQL Server как операционную систему внутри операционной системы, потому что SQL очень много вещей делает, исходя из своих собственных соображений, не полагаясь на Windows. Ну, для оптимизации, очевидно. Всякого рода вещи, связанные с исполнением. И здесь мы будем рассматривать в первую очередь представления, описывающие SQL OS, операции ввода-вывода и в некоторой степени exec представления. А вторая презентация, соответственно, будет рассматривать характер исполнения команд, транзакции, базы данных, при том, что действительно деление, в общем, достаточно условное. Но как-то надо было делить, я разделил вот таким вот образом. Значит, в первую очередь у нас появилась возможность получать больше информации относительно конфигурации операционной системы, в смысле Windows, и железа, на котором работает SQL Server. Сделано это, я думаю, для того, чтобы иметь возможность различным средствам мониторинга получать информацию непосредственно о SQL Server из SQL Server. Это в некоторой степени облегчает написание различного рода административных скриптов, потому что, естественно, вся эта информация доступна так или иначе, чтением реестра, через VMI, еще каким-то образом. Но, значит, количество инструментальных средств расширяется. И несмотря на то, что SP-конфиг по-прежнему остается весьма полезным инструментом, у нас появился целый ряд представлений, которые открывают конфигурацию самой инфраструктуры, на базе которой работает SQL Server. И часть из них представляет собой чисто информационные средства, но тем не менее для администрирования они могут быть полезны, особенно для скриптов, которые обслуживают группу серверов, часто разнородных по версиям или типам процессоров, например, на которых они работают. Значит, у нас есть SysInfo, которая предоставляет общую информацию о системе. В частности, она понимает, ну или должна понимать, работает ли она в виртуальной среде или в физической. Тут я, честно говоря, не могу сказать, что часто ей пользовался. На физической машине она все равно возвращает мне гипервизор. То ли это потому, что он у меня стоит в качестве роли, то ли потому, что она ошибается. Но, тем не менее, значит, есть возможность получить общую информацию о системе. Значит, текущая конфигурация появилась, OS Windows Info появилась, начиная с SP1, и одновременно с ней появилось представление, которое позволяет читать реестр. А реестр она читает только в той части, которая касается текущего экземпляра SQL Server. Поэтому, если вам нужна более развернутая информация, то вполне возможно вам известна недокументированная и неподдерживаемая функция regread, которой по-прежнему можно пользоваться для того, чтобы извлечь дополнительную информацию о SQL Server. А с точки зрения аппаратуры, на которой мы работаем, значит, у нас появились представления, которые открывают NUMA-конфигурацию. Из нее мы можем посмотреть, насколько равномерно загружены у нас NUMA-ноды, и в зависимости от этого возможно определить качество конфигурации самого сервера, в том случае, если он NUMA поддерживает. Более интересное представление показывает нам информацию о том, сколько у нас установлено памяти, как она используется и в каком состоянии она сейчас находится. Потому что не секрет, частенько приходится встречаться с ситуацией, когда у нас на машине стоит не только SQL Server, но и какие-то другие приложения, и, соответственно, могут возникнуть конфликты по использованию ресурсов. Так вот, на мой взгляд, наиболее интересное поле в представлении DMOS SysMemory – это описание состояния памяти на рабочем сервере. Значит, в том случае, если мы имеем информацию о том, что у нас память находится под давлением, мы достаточно быстро из этого представления можем эти сведения извлечь. Дальнейшая работа зависит уже от того, с чем мы конкретно сталкиваемся. Но, на мой взгляд, наиболее правильным при поиске проблем SQL Server является сначала взгляд, так сказать, достаточно поверхностный, для того, чтобы определить основные точки болевые, которые влияют на производительность приложения. И только потом уже имеет смысл разбираться в деталях. И вот, используя Perfmon, используя вот такие вот функции или представления высокого уровня, мы получаем информацию о том, что в принципе происходит с SQL сервером, и, соответственно, потом уже можем идти для более глубокого анализа к тем представлениям, которые у нас дают более детальную информацию. Значит, распределение памяти, как она используется, показано вот этим представлением. Процесс memory, он показывает, как SQL Server ведет себя с точки зрения потребления памяти, как процесс операционной системы. Очевидно, что здесь у нас информация самая общая, потому что не зря SQLOS называется. Использование памяти, маршрутизация, диспетчирование и вообще распределение ресурсов с точки зрения использования памяти SQL Server полностью берет на себя. Windows об этом практически ничего не знает, и использование внешних средств, например, того же самого Task Manager, по большей части просто не имеет смысла, потому что информацию он показывает не имеющую практически ничего общего с реальной жизнью. А здесь же мы можем мониторить систему, мы можем время от времени снимать показания для того, чтобы строить какие-то тенденции и принимать решения на основании вот этих вот тенденций. В чем я сразу хочу подчеркнуть, я говорю об этом постоянно, SQL Server мониторить нужно на регулярной основе. И если возникает какая-то проблема, то пытаться выяснить, что с ним произошло постфактум, практически невозможно. Как правило, следов никаких не остается. Разве что произошла какая-то ошибка серьезная на уровне аппаратуры или на уровне операционной системы, которая была зафиксирована, например, в ивент-логе или в журнале самого SQL сервера. Но с точки зрения того, как развивалась проблема, постфактум информации уже нет. Поэтому нужно собирать как минимум базовые показатели сервера, базовые показатели самого SQL, для того, чтобы можно было понять, ага, мы застряли, например, вот в тот момент, когда объем свободной памяти у нас резко упал. В некоторых случаях это дает хотя бы какую-то зацепку относительно того, что происходило в системе. Потому что мониторить потом, все, это практически поезд уже ушел, и даже этих самых стоп-сигналов уже не видно. А с точки зрения памяти до сих пор остается не вполне или недостаточно, наверное, хорошо описанным ситуация с AVE, которая нам очень сильно помогала для работы с 32-битной версией 2000-го SQL и 2008-го в том числе. Значит, до сих пор, когда мы ставим 64-битный SQL, мы видим настройку AVE Enabled. И администраторы часто задаются вопросом, а зачем она нужна, нужно ли ее включать. Так ситуация обстоит следующим образом. Значит, мы, естественно, на 64-битной платформе AV не используем, потому что она там просто не имеет смысла. У нас плоское адресное пространство, у нас нету рабочей памяти и помойки для страниц, которая имела место быть с 32-битной версией. Мы, в принципе, можем использовать при наличии, значит, все 2 терабайта, которые поддерживает операционная система, но... Разработчики выяснили, что в том случае, если мы используем AV API для выделения страниц, потребных SQL серверу, это происходит быстрее, чем через стандартные механизмы. И, соответственно, в том случае, если у нас имеется привилегия у бюджета, от имени которого работает SQL сервер, Log Pages in Memory, мы можем использовать этот механизм, и выделение памяти будет происходить быстрее. А настройку мы просто игнорируем на 64-битной платформе. Поэтому чекбокс ставить не надо, а вот Log Pages in Memory привилегию нужно давать. Единственное только, нужно иметь в виду следующее. Страницы, которые получены или выделены процессу через AV API, они не swappable. И в том случае, если на сервере стоит помимо SQL какие-то другие приложения, которым может понадобиться память, или происходят какие-то административные процедуры, когда подключаются какие-то внешние агенты, которым тоже может понадобиться память, то есть когда присутствуют какие-то потребители помимо SQL сервера, нужно принимать во внимание их потребности и, естественно, нужно принимать во внимание потребности самой операционной системы. Потому что если оставить все по дефолту, то SQL, в общем, начнет давить всех остальных. Он не захватывает всю память на старте, но по мере того, как приложение начинает работать и буфер у него расширяется, он эту память забирает, уже не отдавая. И, соответственно, если в какой-то момент, не знаю, вечером, нам необходимо запустить агента, который выполняет резервное копирование, и этому агенту, естественно, тоже нужна память, могут возникнуть проблемы. И мы с этим сталкивались, когда начинаются страшные совершенно задержки, начинается сброс буферов, потому что, с одной стороны, SQL память забрал, отдавать ее не хочет, с другой стороны, значит, операционная система через посредство бэкап-агента этого требует, и, в общем, ничем хорошим это не кончается. Значит, начиная с 2008 SP1 плюс кумулятивный апдейт 2, мы поддерживаем вот эту технологию и для 2008 SQL сервера. Соответственно, еще одна причина для того, чтобы, так сказать, переходить на более свежие версии, потому что там все более и более развитая схема функционирования ресурсов, менеджеров ресурсов, которыми работает SQL сервер. Это что касается памяти. Значит, дисковая подсистема, которая, естественно, является одним из основных компонентов сервера, и для крупных приложений, когда мы базу данных никакими средствами затолкать в память не можем, просто потому что она большая, либо в ситуации, когда мы используем TempDB для работы с временными объектами, либо когда у нас очень сложные запросы, которые формируют сортировки, группировки и все такое прочее, что не влезает в память, либо еще по каким-то причинам. В общем, в том случае, если у нас хорошая дисковая подсистема, это практически гарантирует нам высокое быстродействие SQL сервера. В том случае, если дисковая подсистема имеет проблемы, мы имеем проблемы с производительностью. Значит, у нас есть ряд базовых требований, которые мы выдвигаем к поведению дисковой подсистемы. Они достаточно хорошо описаны, здесь я их всего лишь повторяю. И в том случае, если мы имеем дело с OLTP-шными приложениями, которые создают много запросов, но относительно мелких, нам нужно много шпинделей. В том случае, если у нас системы типа поддержки принятия решений, репортинга или что-то подобного, нам нужна высокая, широкая полоса пропускания для того, чтобы как можно быстрее поднять большие массивы данных в память. Именно таким образом конфигурируется Черт, забыл я, как оно называется. Да, спасибо, Fast Track. Вот. В том же случае, когда у нас смешанная система, что очень часто встречается, соответственно, нам приходится удовлетворять и тем, и другим требованиям, то есть ставить и широкую полосу пропускания, и, соответственно, большое количество шпинделей, потому что, значит, требования тут достаточно разные. Значит, мы имеем возможность через представление получить информацию о том, какой объем дискового пространства, чем у нас занят. И, в частности, одна из часто встречающихся задач – это определение количества записей в таблице, которое часто считается через каунт и, естественно, работает достаточно медленно, особенно на больших объемах. Значит, в том случае, если у нас нет необходимости получать абсолютно точную информацию на момент выполнения запроса, а в ситуации с OLTP, скорее всего, такую информацию получить в принципе невозможно, потому что мы постоянно делаем вставки, и, соответственно, к тому моменту, когда каунт у нас закончился, мы же таблицу не блокируем, мы можем получить информацию устаревшую. Поэтому очень часто рекомендуется пользоваться системными представлениями, которые работают практически мгновенно, информацию дают очень близкую к реальной жизни, но очень часто этого оказывается вполне достаточно. Значит, в SP1 R2 2008 SQL сервере появилось дополнительное представление, которое позволяет нам получить информацию на уровне логических томов, на которых работает SQL сервер, для конкретной базы данных, для конкретного файла. Это, скорее всего, чисто информационное представление, но, опять-таки, в зависимости от того, каким образом построены административные процессы на SQL сервере, оно может оказаться полезным для мониторинга, для аудита, для сбора любой другой информации, которая может быть необходима администраторам. Значит, что касается дисковой активности, то тут в представлениях, как правило, присутствуют два типа чтений – логические и физические. Логические чтения подразумевают чтение из буфера тех данных, которые с диска уже подняты, и, в принципе, это гораздо лучше, очевидно, чем физические чтения, когда у нас информация поднимается непосредственно с диска. Мы знаем, да, что SQL сервер напрямую с диском никогда не работает, я имею в виду процессор запросов. Он посылает информацию Storage Engine, который занимается тем, что поднимает с диска страницы, размещает их в буфере, и только после этого SQL Server может с ними что-то сделать, прочитать, модифицировать, и потом они, соответственно, обратным порядком сохраняются на диске. Минимум физических чтений – это наиболее оптимальная ситуация. Ну, естественно, минимум логических чтений тоже, потому что, несмотря на то, что у нас страница находится в памяти, чем меньше мы читаем, тем, значит, более оптимально написаны у нас запросы. У нас есть необходимые индексы, у нас есть четко определенные критерии, и мы не запрашиваем больше полей, чем нужно, тем самым, значит, минимизируя операции ввода-вывода, потому что как только мы делаем что-то со страницей, мы накладываем на нее латчи, мы накладываем на нее блокировки, и в результате, соответственно, у нас выстраивается очередь, которая, несомненно, снижает производительность нашего приложения. Значит, для того, чтобы понять, где мы ждем и ждем ли мы вообще, у нас есть представление, которое называется DMIO Pending IO Requests. Оно возвращает нам информацию о дисковых, именно дисковых ожиданиях, о физических чтениях, которые имеют место быть в SQL сервере. Причем там есть одно очень полезное поле, которое называется IO Pending, и оно говорит о том, из-за чего, собственно, мы ждем. В том случае, если у нас это поле равно единице, это значит, что у нас не справляется дисковая подсистема. То есть они не способны выдать нам достаточно быстро те данные, которые нам необходимы. В том же случае, если это поле равно нулю, это значит, что SQL сервер не в состоянии достаточно быстро эти данные забрать. То есть у нас получается разбалансированная система, когда у нас очень хорошая стойка и недостаточно памяти и недостаточно процессоров для того, чтобы результаты, которые со стойки поднимаются, были быстро обработаны самим SQL сервером. То есть для анализа баланса нагрузки в том случае, если вы не покупаете вот тот самый пресловутый фаст-трек, который уже сконфигурирован как некий комплекс программно-аппаратных средств, а если система собирается и ставится под тестовую нагрузку, вот это очень хороший инструмент для того, чтобы понять, где мы застреваем. Ну и кроме того, значит, у нас есть поле, которое показывает тип задержки. Либо сеть, либо диск. С точки зрения нагрузки на дисковую подсистему, значит, у нас есть замечательное представление. Раньше оно присутствовало в виде функции. Функция эта по-прежнему существует. Теперь к ней в пару добавилось, ну, очень близкое по функциональности представление Virtual File Stats, которое позволяет нам определить нагрузку и задержки на дисковой подсистеме на уровне индивидуальных файлов базы данных. Мы можем получить информацию из перфмона на уровне логических томов, но в том случае, если баз данных у нас несколько, и еще к тому же у нас несколько файлов в рамках этой базы данных, соответственно, у нас нет возможности посмотреть, на чем мы, соответственно, застреваем. И зная информацию о том, какой из файлов у нас является наиболее нагруженной, есть возможность либо перенести его на другой том, который поддерживается другим набором физических шпинделей, либо, например, вынести из него какие-то индексы. То есть у нас появляются средства, дающие информацию о том, как мы можем манипулировать физической структурой хранения базы данных для того, чтобы оптимизировать ее работу. Кроме того, он очень удобен тем, что мы можем снять нагрузку за некий период, посчитать дельту и определить наиболее нагруженные периоды с точки зрения дисковой подсистемы, для того, чтобы, может быть, такое приходится иногда делать административными средствами, например, запретить выполнение каких-то отчетов, накладывающихся на текущую оперативную работу приложения. С точки зрения обслуживания, значит, все мы знаем про фрагментацию, все мы слышали о том, что, значит, она имеет место быть, и, как правило, с ней борются, и борются довольно успешно. Значит, всегда ли она вредна? Да, она всегда вредна, потому что чем больше прыжков нужно проделать головке диска для того, чтобы считать, значит, набор страниц, тем, соответственно, медленнее эти страницы будут подняты в систему. Но мы недавно на одном интересном проекте столкнулись с ситуацией, когда попытка дефрагментировать таблицу привела к тому, что производительность у нас упала чуть ли не на порядок. Связано это было с тем, что структура таблиц представляла из себя набор немонотонно возрастающих данных. Кластерный индекс строился по дате, и дата эта вставлялась одновременно многими потоками, каждый из которых считывал ее с текущего времени рабочей станции. Соответственно, интенсивность вставок была очень высока, 30 тысяч в секунду мы делали вставок. Соответственно, вероятность того, что у нас вот эти вот данные попадали с монотонным возрастанием, была мизерная, что, собственно, и происходило. Мы практически мгновенно получали порядка 99% фрагментации в системе. Но интересный момент заключался в том, что после некоторого, значит, дергания система выходила на более или менее сбалансированную производительность за счет того, видимо, мы не делали детального анализа, но я подозреваю, что, значит, на страницах сформировался более или менее стабильный уровень их заполнения. Через сплиты, естественно, но в какой-то момент система пришла к некому равновесию. И тут, значит, приходим мы такие умные, делаем дефрагментацию, и все последующие вставки были вынуждены восстанавливать вот это вот равновесие, бесконечно расщепляя страницы, которые мы так удачно сжали. В результате мы пришли к тому, что полностью отказались от попыток дефрагментировать, и система вот в таком состоянии, так сказать, и была оставлена, и, видимо, пойдет в промышленное производство. То есть делать дефрагментацию только потому, что мы можем ее сделать, наверное, не совсем оптимально вот в таких крайних случаях. Другое дело, что, конечно, рекомендации по построению индексов, они нам всем известны. Да, кластерный индекс должен быть узким, монотонно возрастающим и все такое. Но не всегда это возможно, потому что вот система, о которой я говорю, она была распределенная, строилась, вернее, как распределенная по всей стране. Каким-либо образом контролировать то, как формируются данные на всех множественных узлах, было практически невозможно. И в результате данные, которые стекаются в центральный центр обработки данных, они были вот такими, какими они есть. И, соответственно, нужно было выкручиваться, исходя вот из того поведения, которое система имеет место быть. Вопрос? Да. У меня, к сожалению, не было возможности до сих пор поработать с SSD-дисками. Я думаю, что принцип, наверное, будет тот же самый. Единственное, что бешеная скорость SSD, скорее всего, конечно, это все нивелирует. И, кроме того, ну, известно, что SSD не имеет смысла дефрагментировать на уровне операционной системы. Что происходит на уровне баз данных SQL Server, я, к сожалению, сказать не могу. Я думаю, что принципы остаются те же самыми. Единственное, только количество EOPS-ов, которые SSD генерят, они, конечно, в значительной степени эту проблему снимут. То есть все будет происходить гораздо быстрее. Но характер всех вот этих расщеплений и всего остального, наверное, будет тот же самый, потому что SSD, он же ведь не имеет возможности считывать, скажем, там, не знаю, 10 страниц параллельно. Он просто считывает каждую страницу очень быстро. То есть там нету вот этих вот задержек на перемещение головки и всего остального. Но это, на самом деле, мои общие соображения. Практического опыта у меня, к сожалению, нет. Секционирование. Значит, как выяснилось, вот в этом проекте, о котором я говорил, совершенно замечательная штука, о чем я скажу чуть-чуть позже, но нужно понимать ограничения, которые секционирование имеет. Значит, оно заключается в том, что основная задача секционирования – это перемещение больших объемов данных внутри одной и той же файловой группы. Вот там все срабатывает мгновенно, потому что перенаправление поинтеров между основной таблицей и теневой таблицей в любом направлении происходит очень быстро. В том же случае, когда мы перемещаем данные посредством перетаскивания из одной файловой группы в другую, тут, естественно, у нас идет физическое перемещение, и скорость, очевидно, не такая большая, потому что мы реально перемещаем данные между файлами. Но, с другой стороны, секционирование позволяет нам работать с ограниченными блоками данных в том случае, если у нас секция соответствует файловой группе. Например, вот в той системе, о которой я говорю, стояла задача использовать дисковые подсистемы различной скорости, емкости и цены для, соответственно, текущих, промежуточных и архивных данных. И мы смогли решить эту проблему через создание секций, которые после того, как были заполнены, система так построена, уже никогда не менялись, соответственно, мы их делали read-only, и вот эти вот файловые группы перемещали на более-менее дешевые и относительно медленные хранилища. Вот это было очень удобно. Что еще оказалось очень полезным, прекрасно оно совмещается с файлстримом для того, чтобы хранить неструктурированные данные. Хотя у файлстрима тоже есть ограничения, о которых мы через пару слайдов скажем. Но что самое главное, нужно четко понимать, что вот эта вот операция с метаданными, вот картиночка, которая представлена на слайдах, она требует наложения некого уровня блокировок, которые, как правило, несовместимы с нормальной работой приложения. И поэтому, если мы эти блокировки получили, то, собственно, обработка метаданных происходит в течение там, секунд или даже миллисекунд. Но вот ждать этих блокировок мы можем очень долго. И в результате получается необходимость выполнять вот эти телодвижения, связанные с обработкой секций, в те периоды, когда в системе нагрузка минимальна. То есть если у нас есть OLTP-системы, которые постоянно лупят большим количеством обновлений, даже и, например, и выборок в том числе, в этот момент ожидание на сплит или мерж секций может оказываться очень долгим. И это действительно так и происходило. Более того, в некоторых случаях мы обнаруживали, что попытка сделать вот это вот расщепление секций непосредственно во время работы основного логики системы просто приводила к тому, что она вылетала по дедлоку. То есть эти ситуации тоже нужно обрабатывать. Ну, тут на самом деле все очень просто, да, мы получили дедлок, мы сделали ретрай, и в какой-то момент мы все-таки отработали. Но нужно понимать, что то, что написано в документации, миллисекунды, да, это верно. Как только мы получили блокировку. Блокировку мы можем ждать относительно долго. Интересный момент, связанный с секционированием, заключается в том, что мы, в принципе, можем секционировать, не имея кластерного индекса. То есть мы его обязаны создать на начальном этапе, но потом, если мы хотим использовать... не хотим его использовать, мы можем его дропнуть. И анализ внутренних структур хранения показал, что когда мы используем секционирование, даже без кластерного индекса, SQL создает внутри набор физических структур, специально отведенных под каждую из секций. То есть выглядит это следующим образом. То есть если у нас общий вид таблицы и занятое дисковое пространство показано вот на этой картинке, то потом, выделяя данные по каждой из секций, мы видим, что она у нас дробится. Именно это с структуры хранения непосредственно на физическом диске. Она у нас дробится на отдельные блоки, каждый из которых привязан к своей секции. Поэтому выяснилось, что... Вот опять-таки для той системы, о которой я говорю, секционирование просто спасло нас с точки зрения поддержания производительности при большом объеме вставок, и мы умудрились добиться того, что даже не имея кластерного индекса, мы в итоге его сделали, но тем не менее, даже не имея кластерного индекса, секционирование вот в своей части разведения операций между наборами данных оказывается очень прилично работает. Значит, файл-стрим. Файл-стрим – отличная штука для решения определенного типа задач. Единственное, что нужно понимать, что даром ничего не дается, потому что мы, по сути дела, выходим за рамки SQL Server Exe, выходим за рамки структур хранения, которые он непосредственно контролирует. И в результате, значит, вот по нашим тестам, они могут отличаться в вашей ситуации, но… Мы проверяли заведение данных в FileStream, мы проверяли заведение данных в поле типа XML, мы заведение данных в поле типа Varchar Max, когда у нас все хранится непосредственно в базе данных. FileStream примерно вдвое медленнее, но у него есть одно совершенно неоспоримое преимущество в нашей ситуации. Когда у нас имеет место быть секционирование, мы не можем указать для базы данных, что у нас image on в конкретном файле, который мы кладем куда-то. Здесь у нас оказался, ну, по крайней мере, вот то, что мы смогли найти, это был единственный способ разнести по логическим томам хранение основной структурированной информации, которая у нас была порядка, ну, ориентировались мы порядка на около 2-3 терабайт, ну, грубо говоря, атрибуты, которые мы храним в обычных таблицах, и порядка 30-200 терабайт, пока еще это точно не было известно, планировалось хранить вот в неструктурированных данных. И, пользуясь файл-стримом, мы могли поместить вот этот вот чудовищный объем на дешевом пятом рейде или, например, там, не знаю, где-то еще. Тогда как с остальными типами хранения мы вынуждены были бы все 300 терабайт держать там же, где у нас лежит основная база данных. Соответственно, файл-стрим очень хорошо привязан к секциям. То есть, когда мы делаем бэкап рестор секции, это мы делали для того, чтобы переносить read-only секцию на дешевое хранилище, файл-стрим благополучно переезжал туда без каких-либо проблем и открывался нам для работы совершенно замечательно. TempDB, многострадальная TempDB, которая у нас по-прежнему одна на всех. И в том случае, если кто-то ее сильно нагружает, соответственно, страдают все остальные. Значит, время немножко уже поджимает, поэтому я не буду вдаваться в подробности о том, что она использует. Я думаю, что вы сможете скачать эти слайды с нашего сайта. Единственное только, если вы уже их скачивали, я не знаю, они были уже размещены или нет, скачайте по второму разу, потому что вот эта версия, которую я показываю, она чуть-чуть дополнена, и там исправлены некоторые ошибки. Это касается и второй презентации тоже. Значит, три основные проблемы, которые у нас имеют место быть с TempDB. Они, в общем, мало отличаются от обычной базы данных. Единственное только, что эти проблемы охватывают все, что работает на нашем сервере. Значит, это дисковые очереди, которые могут быть связаны с неправильной работой приложения или некачественной логикой работы приложения, либо с медленной дисковой подсистемой. Очень интенсивный объем работы с временными объектами создает большую нагрузку и очереди на страницы метаданных, потому что что бы мы ни создавали в TempDB, будь то табличные переменные, будь то временные таблицы, так или иначе мы должны их где-то регистрировать. И в том случае, если мы их регистрируем в очень большом объеме, то, соответственно, мы начинаем застревать. Для этого существует у нас технология создания множественных файлов к TempDB, которые каждый имеет свой набор вот этих метастраниц и, соответственно, распараллеливает в некоторой степени нагрузку. Ну и с каждым может случиться, значит, если мы TempDB зажали по объему, мы в какой-то момент на выполнение массивной сортировки, например, можем просто отвалиться, потому что у нас кончилось место. Если я правильно помню, то дефолтовые настройки по TempDB сделаны не самым лучшим образом. Это касается и остальных баз данных. То есть ни в коем случае нельзя ставить приращение в процентах. Нужно ставить приращение в физических единицах. И мы рекомендуем где-то от 256 до 512 мегабайт на каждое приращение. И, соответственно, обязательно пользователь должен иметь право на работу с томами для того, чтобы SQL Server использовал то, что называется Instant File Initialization, когда мы очень быстро подхватываем под себя кусок дискового пространства, не обнуляя его и долго-долго-долго обнуляя, как это делает 2000-й SQL. Что мы можем узнать про TempDB, помимо того, что мы можем узнать про любую другую базу данных? У нас есть представление, которое показывает, на что выделяется пространство в файле баз данных. Сейчас оно работает только для TempDB, начиная с 2012 SQL Server, оно будет работать для всех остальных баз данных тоже. Значит, TempDB нужно мониторить, TempDB нужно холить и лелеять, и заботиться о ней, и, по крайней мере, надо совершенно точно знать, как мы ее используем, насколько интенсивно мы ее используем, с тем, чтобы не разводить руками, потому что очень часто мне приходилось встречать, что на TempDB количество транзакций на несколько раз оказывается более высоким, чем на основной базе данных. Это, в общем, зависит от приложения, но, по крайней мере, это нужно точно знать. Значит, SQL Server открывает довольно много информации о связи с внешним миром. То есть у нас есть сессии, которые, значит, показывают, что у нас, кто у нас подключен и что он в данный момент делает. А раньше эту функцию исполняли сис-процессы. Они по-прежнему сохранили свою актуальность, потому что способны показать напрямую некоторый объем информации, который либо отсутствует вообще, либо требует использования джойнов для того, чтобы вытащить из всех других представлений. Синтаксис у него старый, то есть нам придется прыгать между session ID и спидом, но, в общем, насколько я понимаю, особо большой проблемой это не является. Вся необходимая информация с точки зрения SQL handle или plan handle в этом представлении присутствует. Значит, мы можем смотреть о текущих подключениях, то есть это тот, кто просто схватил соединение SQL Server, вполне возможно, даже ничего на нем и не делая. Соответственно, значит, тут нужно понимать, что если, например, когда мы говорим о сессиях, то риды и райты, которые она делает, связаны с непосредственным чтением страниц в памяти или с диска. Здесь же, когда мы говорим о сессии, речь идет о количестве сетевых пакетов. То есть вроде слова одни и те же, а смысл у них разный. Соответственно, нужно иметь это в виду. Значит, текущая сессия может показать нам, что происходит с тем соединением, для которого она была создана. И, как правило, несмотря на то, что говорится, что начиная с 2005 SQL Server даже пользовательская сессия может иметь идентификатор меньше 50, я с этим, по крайней мере, не сталкивался. Поэтому обычно фильтрация делается там, где speed больше 50 или session ID больше 50, но для большей уверенности можно еще использовать is-user процесс для того, чтобы отсечь, например, сервис-брокер, который может работать, но может быть нам совершенно неинтересен. Значит, с точки зрения интерпретации результатов. Ну, если что-то работает медленно, причин может быть очень много. Как правило, проблемы все-таки в приложении, за исключением ситуации, когда неопытный администратор уж как-то совсем странным образом сконфигурировал SQL Server или операционную систему, или и то, и другое. То есть использовал дефолтовые настройки, оставил max degree of параллелизм равным нулю, особенно на больших многопроцессорных серверах. Все базы данных по дефолту, несмотря на то, что сервер подключен к дисковой стойке, плюхаются на C, ну и так далее. Но такое все-таки происходит достаточно редко. Поэтому, как правило, нужно смотреть в первую очередь на то, где мы ждем, насколько корректны у нас настройки, ну и потом уже смотреть в код. То есть, значит, как было сказано, это касается и SQL Server, Oracle, я думаю, что IBM, Sybase, Informix и все остальные базы данных в этом отношении ничем абсолютно не отличаются. В первую очередь мы должны понять, на чем мы ждем. После того, как мы поняли, на чем мы ожидаем, соответственно, мы имеем возможность более подробно посмотреть, откуда эти ожидания возникают. Они могут возникать, естественно, по ряду связанных между собой причин. И вот те представления, которые показаны на этом слайде, дают нам общую картину, из которой мы можем сделать предварительные выводы. Но они на то и предварительные для того, чтобы потом путем использования более тонких и более мелких инструментов, значит, погрузиться глубже для того, чтобы понять, что на самом деле происходит. И ситуация может разниться очень сильно. Например, вот мне приходилось встречать ситуацию, когда один единственный запрос портит всем жизнь, и его исправление меняет ситуацию радикально, потому что он исполняется очень часто, и, будучи плохо написанным, неоптимально спланированным, значит, тормозит всех. Либо может быть ситуация, когда сама платформа приложения построена таким образом, что все запросы, вот недавно мне пришлось с этим столкнуться, сама платформа построена таким образом, что все запросы формируются определенным, с определенными формулировками, и отправить нужно практически все. Это, конечно, самая тяжелая ситуация, особенно если это все зарыто внутри некоторого генератора, который скомпилирован в DLL, над которым у нас вообще нет никакого контроля. Это очень тяжелая ситуация. Но такое тоже бывает. Значит, с точки зрения корректировки, как я уже говорил, мы о настройках поговорим немножко позже в следующей презентации. Значит, здесь мы говорим об инфраструктуре. SP-конфиг, по сути дела, нам полезен только с точки зрения настройки памяти сервера. Рекомендация, которая здесь показана по 1 гигабайту на каждые 16 физических, она носит достаточно общий характер. И в том случае, если есть какие-то другие потребители, обязательно нужно их учитывать. Но как минимум вот это вот должно быть выполнено, потому что в противном случае SQL пожрет все, что ему дадут, и, соответственно, сама операционная система начнет страдать. Вот. Ну и потом, конечно же, Нужно в итоге, на самом деле, в итоге мы все-таки придем обязательно в код. Непременно, потому что в подавляющем числе случаев проблемы производительности лежат в прикладном коде. Но об этом мы поговорим в следующей презентации, которая будет после обеда. Спасибо вам за внимание. Я прошу прощения за то, что мне все-таки пришлось чистить ближе к концу, но, по крайней мере, я уложился. Очень прошу вас заполнить форму с оценкой сессии. Если у вас есть вопросы, задавайте, я постараюсь на них ответить. Ну, сортировки не в TMDB. Вообще хаками я пользоваться не рекомендую. Тут ситуация следующая. Мы идем в TMDB в том случае, если объем настолько велик, что мы не укладываемся в память. Возможно, но вот у меня практический опыт показывает, что очень часто приложения, которые, запросы, вернее, которые работают с очень большими объемами, начинают работать существенно быстрее в том случае, если их расщепить на кусочки. Например, с прокладыванием между кусочками даже временных таблиц. Каждый маленький кусочек, тут на самом деле может быть ситуация, связанная вот с чем. Если запрос очень сложный, вернее, чем сложнее запрос, тем больше вероятность, что SQL Server, оптимизатор построит неоптимальный план. И в результате очень часто мы встречались с ситуацией, когда SQL из-за того, что план построен неоптимально, требовал выделения огромных объемов памяти, которые фактически при выполнении ему были не нужны. Возможно, вы столкнулись с этой ситуацией. Мы будем позже во второй презентации говорить о представлении, которое показывает нам такую ситуацию. И вполне возможно, что в TMDB SQL Server делал какие-то превентивные подготовительные процессы, которые вполне возможно ему в реальности и не понадобились. То есть он плохо себе представлял, с чем он реально имеет дело. Поэтому я понимаю, конечно, что хочется, чтобы SQL все сделал сам. Нормальное человеческое желание. Но не всегда это возможно, и упрощением запросов вы можете существенно повысить производительность. Например, я сталкивался много раз, когда у нас, например, множественные сложные запросы, объединенные юнионом, работали на порядок медленнее тех же самых запросов, каждый из которых создавал свою временную таблицу, и юнион делался по ним. То есть буквально в разы начинало работать быстрее. Почему мы не использовали fill-factor для того, чтобы исключить расщепление страниц? Дело в том, что мы не имели возможности заранее... Мы работали с синтетическими данными. Соответственно, как они будут распределяться в реальной жизни, мы не знали. Кроме того, система была построена на GUIDах, индексы были построены на GUIDах G, и по большому счету... экспериментировать было можно только на очень коротком промежутке. Система предназначалась для хранения данных за 20-25 лет. Причем никто не гарантировал, что эта структура сохранит свою жизнеспособность. И мы старались идти наиболее простым путем, потому что если мы начинаем играть с филфактором, мы должны постоянно с ним играть. Что-то изменилось, соответственно, мы начинаем с ним играть. Когда у нас сотни терабайт данных, это, в общем, делает... практически нереальным. Кроме того, административное окно было минимально, потому что система была 7/24. Она должна была собирать данные со всей России. И, слава богу, через секционирование мы нашли решение, которое я вот на следующей презентации покажу, которое позволило, мы вставили 1 000 000 000 записей для того, чтобы проверить эту технологию. Мы на протяжении всего 1 000 000 000 имели стабильное темп вставки 30 тысяч в секунду. Без секционирования это выглядело вот таким вот образом. Примерно через 1.5-2 часа мы с 30 тысяч падали на 10, 8, 6, 2, 3, умерли. Вот. Система оказалась достаточно простой, секционирование оказалось достаточно простым с точки зрения манипулирования, и в результате, ну, чувак, добра добра не ищут. Сейчас я вопрос сзади, а потом вы. Оптимальная настройка, Макс Дегрёв, параллелизм. Ну, это на самом деле вопрос очень сложный. В свое время на прошлой платформе, по-моему, у меня была презентация на эту тему. Знаете, это примерно то же самое. Хода нет, ходи с бубей. Если не знаете, ставьте единицу. И потом смотрите детали. Потому что если оставить это по дефолту, то, скорее всего, в большинстве случаев у вас будут достаточно серьезные задержки. Но оптимальность определяется исключительно составом запросов, конфигурации сервера, и сказать вот так вот невозможно. Беспроигрышный вариант. Может быть, он не совсем оптимальный, но он, по крайней мере, не создаст вам длинных очередей, это единица. Если у вас при этом существуют очень сложные запросы, особенно с хэш-джойнами или чем-то подобным, вот их отдельно можно хинтовать для того, чтобы уровень параллелизма немножко повысить, там это действительно играет роль. Вот я, наверное, лучше не скажу. Базовое пожелание. Ну, базовое пожелание по части TMDB. Значит, она должна работать на дисковой подсистеме, которая ни в коем случае не медленнее, чем та, что обслуживает ваши основные базы данных. Значит, приращение ей нужно ставить такое же, как вы ставите для своих баз данных. Объем приращения, вот так как я сказал, 256-512 мегабайт. Некоторые администраторы, сразу не дожидаясь возникновения проблем, делают несколько файлов. Иногда доходят до абсурда, когда число файлов равно числу логических ядер. На 72-ядерном сервере это выглядит довольно смешно. Поэтому, в принципе, рекомендуется начать... Ну, опять, вы знаете, эти рекомендации, они же основаны на практическом опыте. 1/8, например. Но если у вас, скажем, 8 ядер, начните с 4 файлов. Дело в том, что множественные файлы TMDB предназначены для решения совершенно конкретной проблемы. Если у вас этой проблемы нет, то, в общем, вы, наверное, ничего особенно не выиграете. Но можно... И это связано с тем, когда дисковая стойка не успевает достаточно быстро отпускать латчи на системные страницы, которые регистрируют создание новых объектов. То есть если вы видите множественные ожидания на TMDB на страницах 2.3, 2.2, по-моему, вот такого типа, это значит, что вы попали в эту ситуацию. Если вам нет желания с этим разбираться, например, система ставится где-то, где нет администраторов, такое случается, ну, сделайте 4 файла на 8-процессорной системе или, скажем, 8 на 16-процессорной, но не идите выше, даже если у вас 48 ядер, потому что будет лапша, которая, по большому счету, вам мало что даст. А так, в принципе, TMDB – это такая же база данных. И то, что она, то, как с ней работают, в значительной степени зависит от приложения. То есть, если, например, приложение легкое, и оно работает только с основными данными, не делает массы сортировок, группировок и временных объектов, TMDB может вообще не работать. Так, чего-то там по мелочи. Если же у вас очень интенсивно идет через временные таблицы, то, соответственно, значит, нужно это учитывать. То есть в любом случае любые настройки в SQL-сервере, как правило, не имеют раз и навсегда определенных значений. В 99% случаев настройки SQL-сервера и сами принципы администрирования SQL-сервера зависят от приложения. Вот. А так как все приложения уникальны, соответственно, вот и проблемы возникают. Ну, почему? Нет, ну, в том случае, если сервер NUMO поддерживает, то я, естественно, ее бы использовал. Soft NUMO, Hard NUMO. Ну, вы знаете, насколько я понимаю, современные серверы все поддерживают Hard NUMA. Соответственно, ну, имеет смысл пользоваться ей, а Soft NUMA я не знаю. Я не знаю, у меня, к сожалению, не было возможности поэкспериментировать и проверить настройки. Поэтому то, что если сервер NUMA поддерживает на аппаратном уровне, она должна быть включена, это будет работать быстрее. А если он не поддерживает... Знаете, в общем, опыт все-таки показывает, что хорошая схема индексирования, она всегда лучше твиков с аппаратурой. То есть, конечно, можно и сервер настроить так, что он будет еле ползать, но по большому счету все-таки основные проблемы в приложении лежат. И это помогает. Ну, это замечательно. Если у вас... У вас есть блок? Вот очень жалко, потому что если у вас есть практический опыт такого рода вещей, то было бы наиболее, так сказать, разумным что-то вроде статьи опубликовать, потому что очень много, SQL очень сложная система, и железо сейчас очень сложное, и далеко не всегда есть возможность проверить что-то на опыте. Если у вас есть практические результаты, а это самые, так сказать, верные результаты, найдите, пожалуйста, способ каким-то образом это донести до общественности, и вполне возможно, что это будет очень полезно для всех. Ну, спасибо тогда вам большое. Значит...